Блаженны изгнанные за правду.
Если бы вы спросили кого-нибудь на улице, о чем учил Иисус, даже если этот человек неверующий, он, вероятно, бы предположил, что Иисус учил о любви. И он был бы прав. Иисус учил любить Бога, учил любить своего ближнего, он даже учил любить своего врага. При всех его учениях о любви возникает вопрос, как вообще кто-то мог ненавидеть Иисуса? Как можно ненавидеть того, кто пришел на эту землю с любовью? Но мы знаем, что люди действительно ненавидели его до такой степени, что распяли его на кресте. Но еще до креста Иисус предупредил нас, своих учеников, что будут времена, когда люди будут ненавидеть нас просто из-за того, во что мы верим. Как же вам это воспринимать? Что вам делать? Как справляться с ненавистниками? Вот на что я хочу, чтобы мы обратили внимание. Поэтому, если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте со мной 15 главу Евангелия от Иоанна. Последние несколько недель мы рассматривали то, что называется «прощальная беседа» в Евангелии от Иоанна. Это собрание наставлений, которые Иисус дал своим ученикам во время Тайной вечери накануне своего распятия.
В марте я проповедовал на первую часть 15 главы Евангелия от Иоанна, и проповедь называлась «Отношения с Богом». Приглашаю вас вернуться и послушать ее онлайн. Поэтому сегодня утром я не буду снова произносить ту же проповедь. Я просто почитаю первые 17 стихов, на которые уже проповедовал, и добавлю несколько кратких комментариев, прежде чем сосредоточиться на второй половине 15 главы Евангелия от Иоанна. 15.1. «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой – виноградарь». 2. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». 3. «Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам». 4. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне».
Иисус – наша связь с Богом Отцом. Никто не приходит к Отцу, кроме как через Него. Он – истинная виноградная лоза, а мы – Его ветви. Когда мы соединяем себя с Иисусом через веру, мы переходим от смерти к жизни, и эта обильная жизнь, которую Он нам дает, приносит духовные плоды. И Он верен, чтобы очищать нас, чтобы мы приносили еще больше плода. Обрезка, в садоводческом смысле, это удаление с растения того, что может мешать его росту. Если удалить эти вещи, растение свободно расти еще больше. Точно так же, в духовном смысле, Бог обрезает вас, удаляя то, что может мешать вашему духовному росту, чтобы вы могли расти больше. Обрезка не всегда приятно ощущается, но это часть процесса роста. В целом, как люди, мы не любим перемен. Нам нравятся вещи такими, какие они есть. Но очень часто, чтобы расти, Бог приносит перемены в нашу жизнь. Бог может нарушить наш привычный уклад, чтобы мы могли принести Ему еще больше плода.
5. «Я есть лоза, а вы ветви.
Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего». 6. «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». 7. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». 8. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками».
9. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей». 10. «Если соблюдете мои заповеди, пребудете в любви моей,
как и я соблю заповеди Отца моего, и пребываю в его любви».
11. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Итак, как же нам оставаться соединенными с Иисусом истинной лозой?
Иисус говорит, что все просто. «Прибудьте во мне, и я в вас». Возможно, в вашем переводе используется слово «оставаться» или «пребывать» во Христе. Из этого слова мы понимаем важность отношений с Богом. И отношения с Богом всегда приносят плод. Плод приходит не от нас самих, а через соединение с лозой. Иисус говорит о плоде Святого Духа – любви, радости, мире, терпении, доброте, благости, верности, кротости и самообладании.
это проявляющиеся плоды Духа Божьего, действующего в нашей жизни. И как вы знаете, нельзя получить плод в микроволновке. Чтобы плод вырос, нужно время. Но чем больше вы пребываете в Иисусе Христе, чем ближе следуете за Ним, тем больше эти плоды будут расти и проявляться в вашей жизни. Пребывание в Иисусе начинается со спасения, но на этом не заканчивается. Спасение – это лишь начало пути, к которому призывает вас Бог. Иисус – добрый пастырь. Он ведет нас, а мы следуем за Ним.
Иногда мы можем свести обильную жизнь, которую предлагает Иисус, лишь к получению билета в рай.
У тебя есть билет? Тебе нужен билет?
Хорошо, как мне получить билет? Просто поверить в Иисуса?
Ладно, я верю, просто дайте мне мой билет в рай. Да, как верующие мы ожидаем вечности на небесах с Христом. Но этим все не ограничивается. Речь также идет о том, чтобы идти с Богом сегодня, пребывать в Нем сегодня, доверять Ему сегодня.
Когда Он ведет вас сегодня? Теперь, сказав это в 6 стихе, Иисус предупреждает нас задуматься о вечности. Мертвые ветви в 6 и 2 стихах, кажется, представляют людей, которые не верят в Иисуса. Библия говорит о славной реальности неба, но также говорит и о трезвящей реальности ада, место вечного наказания для тех, кто отверг Христа. Многим людям нравится библейское учение о рае, но не нравится учение о аде. Но та же самая Библия, которая говорит нам о небе, учит нас и об аде. Иисус много раз говорил о реальности ада.
Если вы здесь сегодня утром и не верите в Иисуса, я хочу предостеречь вас, ставки очень высоки. Это не игра. Ад так же реален, как и небо. Какая вы ветвь? Являетесь ли вы живой ветвью, соединенной с Иисусом, истинной лозой, или вы как мертвая ветвь, ожидающая суда Божьего? Я молюсь о том, чтобы все мы здесь были живыми ветвями, пребывающими в Иисусе Христе.
12. Вот заповедь моя, любите друг друга, как я возлюбил вас. 13. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. 14. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. 15. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что все, что я слышал от отца моего, я открыл вам. 16. Не вы меня избрали, а я избрал вас и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы о чем не попросите отца во имя мое, он дал вам. 17. Это заповедую вам, да любите друг друга.
Когда ученики услышали это, они еще не понимали всей значимости того, что говорил Иисус. Но вскоре они узнают, когда Иисус пойдет на крест и отдаст свою жизнь за них и за нас. Иисус показал нам пример жертвенной любви и говорит своим ученикам: «Теперь идите и радостно любите друг друга также».
И Он говорит: «Вы мои друзья, подумайте об этом». Мы – друзья Творца Вселенной. Бог не только любит вас, Он наслаждается вами. Ему нравится проводить с вами время. Он называет вас другом. Знаете ли вы это о нашем Боге? Итак, это было краткое изложение стихов с 1 по 17. Как я уже сказал, вы можете вернуться и послушать проповедь, которую я прочитал в марте по этим стихам. Теперь Иисус переходит от темы любви к теме ненависти. 18. Если мир ненавидит вас, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Иисус начинает со слова «если». Но это не «если», которое маловероятно. Нет, здесь Иисус говорит «если», имея в виду, что это скорее всего случится.
Итак, Иисус не говорит своим ученикам, что есть крошечный шанс того, что мир возненавидит их. Он говорит им, что есть большая вероятность того, что мир их возненавидит. Почему?
Потому что мир сначала возненавидел Иисуса. Другими словами, Иисус говорит: «Не удивляйтесь, когда это случается с вами, потому что это сначала случилось со мной». Иисус пришел, проповедуя добрую весть о Царстве Божьем, прощение грехов. Он исцелял слепых, воскрешал мертвых, ходил по воде. И вы думаете, как можно ненавидеть Его за это? Но люди все равно Его возненавидели. Они возненавидели Его настолько,
что отправили его на мучение и смерть на кресте. Иисус говорит: «Не удивляйтесь, если мир будет ненавидеть вас так же». Однако это не значит, что вы должны специально искать ненависти. Есть христиане, которые специально провоцируют людей. Может быть, в разговорах или в интернете. Они просто хотят поспорить. Но Библия говорит нам говорить истину с любовью и стремиться жить в мире со всеми. Не нужно специально заставлять людей ненавидеть вас.
Когда я учился в семинарии, я работал в кофейне. И все в кофейне знали, что я верующий. Мы с коллегами много говорили о вере, и некоторые из них стали моими друзьями. У нашей менеджерши должен был родиться ребенок,
поэтому она собиралась уйти на 6 недель.
Да, именно столько составляет декретный отпуск в Штатах.
6 недель. Но пока ее не будет, ее будет заменять менеджер из другого магазина.
Я раньше никогда не встречал этого менеджера, но слышал, что он идентифицирует себя как гомосексуал. Судя по всему, он тоже слышал, что я христианин, до того, как мы познакомились. И я помню нашу первую смену вместе. Атмосфера была довольно напряженная. Не с моей стороны, а с его. Он почти не смотрел мне в глаза и не особо отвечал, когда я задавал ему вопросы. Но со временем стены начали рушиться. Мы стали чаще разговаривать и лучше узнавать друг друга.
Я узнал, что у него раньше был не очень хороший опыт общения с христианами.
Я не знаю, что они ему говорили, но это заставило его сначала нервничать, когда он разговаривал со мной, потому что он думал, что я буду таким же, как они. Он думал, что я буду просто пытаться спорить с ним и провоцировать его. Я знал, во что он верит относительно секса, и он знал, во что я верю относительно секса. Это было ясно. Но означало ли это, что нам нужно спорить и ссориться из-за этого? Если бы я хотел его спровоцировать, я мог бы это сделать. Но какой в этом смысл? Вместо этого мы разговаривали о разных вещах. И в какой-то момент я смог рассказать ему о своей вере во Христа. Я не знаю, где он сейчас, но я верю, что семя было посеяно. Моя мысль вот в чем. Иисус сказал: «Если мир ненавидит вас, не пытайтесь сделать так, чтобы мир вас ненавидел. Не будьте из тех, кто постоянно провоцирует людей в интернете или в разговорах. Лучше, как говорится в Колоссянам, глава 4. Пусть ваша речь всегда будет благодатной, приправленной солью, чтобы вы знали, как отвечать каждому». Стих 19.
19. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы вас как своих. Но как вы не от мира, а я избрал вас от мира, поэтому мир ненавидит вас».
Когда Иисус говорит «мир», он не имеет в виду планету Земля. Нет, когда мы читаем слово «мир» в Новом Завете, это речь об идеологии, которая противостоит Богу. Это любовь к духовной системе, которая направлена против Бога и дел Божьих. Это духовная система, возглавляемая злым сатаной. Это люди, которые не верят в Бога, отвергают Бога, противятся Богу, и мы можем видеть ее влияние и последствия во всем.
Римлянам 12:1 говорит: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». А 1 Иоанна 2:15 говорит: «Не любите мира, ни того, что в мире». Поэтому, когда Библия говорит о мире, она описывает тех, кто активно противится Богу. Иисус говорит: «Если бы вы были от мира, то есть, если бы вы вместе с миром грешили и противились Божьим делам, тогда мир любил бы вас». Но он говорит ученикам: «Так как вы не от мира, потому что я избрал вас и вывел из мира, то мир ненавидит вас». Возможно, вы слышали выражение, что мы находимся в мире, но не от мира. Оно взято из подобных стихов. Если вы во Христе Иисусе, Он избавил вас от власти тьмы. Он избрал вас и вывел из-под власти греха. Но вы все еще живете здесь. Вы все еще живете в грешном и разбитом мире. Вы еще не на небесах.
Итак, вы находитесь в мире, но не должны быть от мира. Между вами и грешным миром вокруг должна быть разница.
Где же проходит эта граница? Где линия между тем, чтобы быть в мире, но не быть от мира?
Должны ли мы изолировать себя как церковь? Должны ли мы купить участок земли в месте, где никого нет,
чтобы построить там наше сообщество вдали от развращенности этого мира. Является ли это ответом? Нет. Как вы сможете делиться надеждой во Христе с людьми, если вокруг нет людей? Как вы сможете быть светом, если нет тьмы? Значит, это не ответ.
Значит ли это, что нам следует пытаться сливаться с миром? Следует ли нам принимать то, что принимает мир, и пытаться интегрировать мирские вещи в наши церкви? Нет, это тоже не ответ, потому что в послании к Римлянам 12 сказано: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Значит, изоляция не ответ, интеграция тоже не ответ. Тогда в чем же ответ?
Я думаю, что Иисус дает нам ответ в Матфея 10:16. «Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби». Иисус посылает своих учеников. Он избрал их из мира, вывел их из мира, но теперь он снова посылает их в этот же мир. Работа еще не окончена. Потерянные люди все еще должны услышать благую весть Евангелия. Но Иисус предупреждает их: «Вы идете в враждебный мир. Там есть волки, это опасно для овец, поэтому вам нужно быть мудрыми, быть проницательными, быть хитрыми, как змеи».
Там, откуда я родом, в Техасе, очень много змей. И по моему опыту, змеи не издают много шума, чтобы дать понять, что они приближаются. Они лежат низко и ползут незаметно. Иногда вы можете пройти прямо мимо змеи и даже не заметить, что она там. Они хитрые, умело выбирают моменты. Они хорошо ориентируются в окружающей обстановке. Точно так же и вам нужно быть внимательными к тому, что происходит вокруг. Остерегайтесь ловушек. Этот мир – враждебное место. Есть люди, которым можно доверять, а есть и те, кому доверять нельзя. Одни желают вам добра, другие – нет. Вам нужно умело выбирать свои моменты. Главное, что Иисус говорит здесь, в Матфея 10 главе и в Иоанна 15, не будьте наивными. Мир отверг Иисуса, так что не удивляйтесь, если Он отвергнет и вас.
В то же время будьте просты, как голуби, говорит Иисус. Голубь безвреден, голубь кроток, он не циничен. Как говорит один автор, успешная христианская жизнь требует, чтобы мы нашли оптимальный баланс между голубем и змеей. Мы должны стремиться быть мягкими, но не быть тряпками. И мы должны быть жертвенными, но не позволять пользоваться собой. Мы осведомлены о тактике врага, но выбираем высокий путь. Иисус продолжает: «Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если гнали меня, будут гнать и вас. Если соблюдали слово мое, будут соблюдать и ваше». Иисус повторяет свои слова ученикам в Иоанна 13 главе, когда он омыл им ноги. Тогда контекст был таков: поскольку он по любви служит им, они тоже должны с любовью служить другим, как их господин и наставник Иисус служил им. Сейчас акцент смещается на гонение. Если они гнали своего господина Иисуса, будут гнать и его последователей. В то же время, те, кто слушал Иисуса, будут слушать и их.
Когда вы гуглите обетования Божьи, обычно вы найдете такие обетования, как «Бог никогда не оставит тебя», «Бог позаботится о тебе», «Бог слышит твои молитвы», «Бог устраивает все ко благу твоему», «Бог укрепит тебя», «Бог благословит тебя». Все эти обетования истинны и хороши. Слава Богу за эти обетования. Аллилуйя! Вы должны держаться этих обетований. Но знаете, чего часто не хватает в этих списках? Таких обетований, как 20 стих. «Вас будут гнать». Или 2 Тимофею 3:12. «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Хотя эти обетования упоминаются реже, они также истинны. Согласно проекту «Исфирь», в нашем мире сегодня 322 христианина убивают за их веру каждый месяц. 214 церквей и христианских объектов разрушают каждый месяц. 772 акта насилия, избиения, похищения, изнасилования, аресты и другие совершаются против христиан каждый месяц. Это наши братья и сестры во Христе, которые берут свой крест и следуют за Христом, не стыдясь Евангелия Иисуса Христа.
Можем ли мы сейчас на мгновение помолиться за наших братьев и сестер, которые ведут добрую борьбу веры в это время?
Боже, мы молимся за наших братьев и сестер, которые сегодня сталкиваются с гонениями. Господь, в некоторых местах мы даже не можем представить, через что им приходится проходить. Благослови их, Отец. Дай им силы сегодня. Служи им прямо сейчас, когда они собираются, чтобы поклоняться Тебе сегодня. Во имя Иисуса, аминь. Мы слышим эти статистические данные, и это кажется таким далеким, когда мы сидим здесь, в Европе, обладая религиозной свободой. Наша ситуация отличается, и мы должны воздавать хвалу Богу за мир и свободы, которые Он нам дал. Это благословение. Не нужно искусственно искать гонений, потому что Иисус пообещал, что они придут. Так что же мы можем сказать нашим братьям и сестрам, сталкивающимся с суровыми гонениями в других частях мира? Я надеюсь, что однажды, когда мы встретим их на небесах, мы сможем посмотреть им в глаза и сказать: «Я сделал свою часть». Может быть, меня не убили за мою веру, но я стоял с вами в этой битве, плечом к плечу. Не стыдитесь Иисуса Христа дома. Не стыдитесь Иисуса Христа на работе. Не стыдитесь Иисуса Христа в школе, в вашем сообществе.
Когда придут гонения, терпите ради Евангелия. Когда о вас сплетничают, стойте твердо. Когда над вами смеются или издеваются из-за вашей веры, стойте твердо. Когда ваш начальник угрожает уволить вас, если вы не сделаете что-то незаконное для него, стойте твердо. Когда вас не принимают из-за того, во что вы верите, стойте твердо во имя Иисуса Христа. Сегодня в Польше в 2025 году кажется довольно редким, чтобы кого-то убили за веру в Иисуса. Но это возможно. Хотя, может быть, не всем нам суждено умереть за Христа, но все мы призваны жить для Него. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Если гнали нашего Спасителя, будут гнать и вас. Но Господь с вами. Он даст вам силу стоять твердо.
21. Но все это они сделают вам за имя Мое, потому что не знают пославшего Меня. 22. Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. 23. Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего. 24. Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и Меня, и Отца Моего. 25. Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели Меня напрасно. Почему люди преследуют вас из-за вашей веры в Иисуса? Потому что они не знают Иисуса. Они не верят в Него. Иисус говорит: вы не можете сказать, что любите Бога, но ненавидите Иисуса. Потому что Иисус пришел исполнять волю Бога Отца. Кто ненавидит Иисуса, тот ненавидит и Бога Отца. Все связано.
В стихах 22 и 24 Иисус говорит: «Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха. И если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха». Конечно, Библия говорит, что все мы виновны в грехе и живем в бунте против Бога, но здесь Иисус говорит конкретно о грехе отвержения Его самого. Другими словами, если бы Иисус никогда не пришел на землю, то никто не был бы виновен в том, что отверг Его. Но так как Он пришел, так как они услышали Его слова, так как они увидели Его дела, которых никто другой не совершал, и все же отвергли Его, они виновны в этом грехе. Нельзя оставаться нейтральным по отношению к Иисусу. Ты либо любишь Его, либо ненавидишь. Ты принимаешь Его или отвергаешь. Ты либо с Ним, либо против Него. Ты либо исповедуешь Его перед другими, либо отрекаешься от Него перед другими. Ты либо живешь ради Него, либо ради вещей этого мира.
Нельзя оставаться нейтральным по отношению к Иисусу. Это как стоять на платформе железнодорожного вокзала, когда поезд вот-вот отправится. Кто-то спрашивает вас: вы садитесь в этот поезд? А ваш ответ: я не знаю. Я не уверен. Я нейтрален. Но такой ответ не сработает, потому что в один момент поезд уедет, с вами или без вас. Не сделав выбора, вы на самом деле уже выбрали.
То же самое и с Иисусом. Нельзя оставаться нейтральным к Нему.
Если вы здесь сегодня утром и еще не последовали за Иисусом Христом, Я призываю вас не ждать. Жизнь коротка. Никогда не знаешь, когда этот поезд уедет. Сегодня – день спасения. Возложите свою надежду и веру на истинную виноградную лозу Иисуса Христа. Присоединяйтесь к Нему. Не ждите. 26. Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. 27. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною.
На прошлой неделе, в 14 главе, мы рассматривали обещание Иисуса о пришествии Святого Духа к Его ученикам. Иисус собирался оставить их, но сказал: «Не беспокойтесь, я пошлю вам Утешителя». При спасении Бог посылает нам Святого Духа, чтобы Он обитал в нас. На прошлой неделе мы рассматривали, как Святой Дух помогает, дает надежду, руководит и приносит вам мир. И здесь мы видим,
что Святой Дух помогает нам свидетельствовать о Иисусе миру. У вас есть сила и дерзновение свидетельствовать об Иисусе Христе, потому что Святой Дух, пребывающий внутри вас, дает вам силу свидетельствовать и возвещать об Иисусе Христе.
Важно помнить контекст. Контекст – это гонение. Когда нас преследуют, возникает искушение молчать или быть не столь смелыми. Но Иисус говорит, что когда придут гонения, Святой Дух поможет вам быть смелыми.
Святой Дух поможет вам говорить истину. Святой Дух даст вам слова, которые нужно сказать, когда придут гонения.
Иисус обучает Своих учеников. Он обучает нас. Он готовит нас. Зачем? Почему Он говорит все это? 16.1. «Я сказал вам это, чтобы вы не соблазнились». И Иисус предупреждает их, чтобы они не соблазнились. Что значит соблазниться? Это выражение, кажется, означает две вещи в Евангелиях. В тот же день мы видим то же выражение в Марка 14.27. «Вы все соблазнитесь», — сказал им Иисус, «ибо написано: поражу пастыря, и овцы рассеются». Через пару стихов Петр говорит: «Нет, даже если все соблазнятся, я не соблазнюсь». Но сам Петр соблазнился и трижды отрекся от Иисуса в тот же самый вечер.
Что же значит соблазниться? В 14 главе Марка и в 16 главе Иоанна это, кажется, означает кризис веры посреди гонений. Когда Иисуса арестовали, овцы действительно рассеялись, как и предсказал Иисус, добрый пастырь. Но это было лишь временно. Когда Иисус воскрес из мертвых через три дня, их вера была восстановлена, и Бог использовал их для великих дел. Корень веры был настолько глубоким, что смог выдержать кризис веры. Другой тип соблазна мы видим в Матфея 13:20-21, когда Иисус учил притчи о четырех почвах. 20. Семя, упавшее на каменистую почву, означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его. 21. Но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда наступает скорбь или гонение за слово, он тотчас соблазняется. Другой вид соблазна – тот, что в притче о почвах. Противоположен первому. Тут не было корня. Семя упало на каменистую почву. Духовный опыт был временным. Но когда пришли гонения, человек соблазнился и уже не возвращался.
Я думаю, что понимание этой разницы очень важно, потому что некоторые люди прочитают первый стих и сразу начнут думать о себе негативно. Они подумают: «Я не выдержу, я разочарую Бога, я буду одним из тех, кто отпадет, когда придут гонения». Но разве об этом говорит Иисус в первом стихе? Иисус сказал: «Я сказал вам это, чтобы вы не соблазнились». Контекст здесь не осуждение. Контекст – подготовка. Иисус предупреждал Своих учеников, чтобы они были готовы, когда на них придут гонения. На прошлой неделе мы рассматривали Иоанна, главу 14, где Иисус обещал Своим ученикам, что Святой Дух будет пребывать в них вечно. Это те же самые ученики, которые в ту ночь отпали. Те же самые ученики, которые разбежались, когда поражен был пастырь. Бог хочет, чтобы ты был уверен в отношениях с Ним, а не уверен. Он хочет, чтобы ты был уверен в своих отношениях с Ним, а не боялся. Первый стих о подготовке, а не об осуждении. Посмотрите на последние стихи. Иисус говорит еще более конкретно.
2.
вас будут изгонять из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что тем самым служит Богу. 3. И будут поступать так, потому что не знают ни отца, ни меня. 4. Но я сказал вам это для того, чтобы когда придет их час, вы вспомнили, что я говорил вам об этом. Иисус сказал, что учеников выгонят из синагог, мест, где иудеи собирались, поклонялись и учились. Ученики будут пытаться научить Израиль об Иисусе, но за свою веру их будут гнать и даже убивать, и те, кто будет их убивать, будут думать, что защищают честь Бога. Но на самом деле они гнали Божий народ и никогда не знали Бога. Иисус говорит: «Я заранее говорю вам об этом, чтобы когда придут гонения, вы вспомнили мои слова. Посмотрите, если вы похожи на меня, вы хотите, чтобы вас любили. Я хочу, чтобы люди хорошо ко мне относились. Я не хочу, чтобы меня не любили, и уж тем более, ненавидели. Но правда в том, что всегда будут люди, которым вы не нравитесь из-за того, во что вы верите. Будут те, кто будет против вас из-за вашей веры. Всякий, кто желает жить благочестивой жизнью во Христе Иисусе, будет гоним. Не будьте наивны, будьте готовы, но также ободритесь, потому что у нас есть Спаситель, который знает, через что вы проходите. У нас есть Спаситель, который знает, что значит быть отвергнутым и презираемым. Но у нас также есть Спаситель, который одержал победу. Не воздавайте злом за зло, любите врагов своих. Молитесь за тех, кто гонит вас, потому что ваше есть Царство Небесное.